Добрый день, это программа на канале «Живой гвоздь», программа «Персонально ваш». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня у нас в гостях наш любимый гость, писатель Виктор Ерофеев. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
Здравствуйте, Оля. Здравствуйте.
Вы уже об этом думали и говорили, и хотелось бы, чтобы для наших зрителей и слушателей тоже это обсудить. Мы, кстати, вчера голосовали в другой передаче на «Живом гвозде» о том, нужно ли или не нужно убирать Солженицына из школьной программы. Как вам кажется, почему вообще эта тема, хоть у какого-то депутата, в данном случае Вяткина, возникает сейчас?
Но дело в том, что идет разглаживание русской истории, то есть идет все дело к тому, что что бы ни случилось с русской историей когда-либо, что все хорошо. Но это такая вот идея, чтобы русская история была священной. Но может быть только теперь период Горбачева и отчасти Хрущева как бы не становятся такими маргинально-диссидентскими, а все остальное, ну, все хорошо. И в этой связи спотыкаешься как о камень, о тех писателей, которые говорили, что не все хорошо. Ну, начиная там, допустим, с Чаадаева, ну, до этого тоже можно назвать хотя бы фон Визина, который критиковал в «Недоросли» тоже российские порядки и так далее, и так далее. Поэтому начинают выкорчевывать писателей. Ну, здесь на видном месте оказывается Солженицын, потому что, ну что же, если мы любим Сталина, то тогда как же, что делать с ГУЛАГом? Ну и вот, значит, такой бандитский наскок на Солженицына. Но он не совсем удачный для атакующих, потому что президент Солженицына обнял, поцеловал, объяснил, что он нужен людям. И тут же, значит, и вдова сохранила свои контакты. Я думаю, что тут будет, в этом случае будет какая-то потасовка. Я думаю, что Солженицын останется, ну, как вам сказать, Оля, я думаю, что она останется, но из программы, может быть, его так немножко заретушируют. То есть не выгонят, но там сделают один урок, да, или полурок. Что-нибудь такое придумают. Но останется. Не,
кстати, что в программу-то его, простите, Виктор Владимирович, в программу-то его, собственно, Путин и просил включить. Да. Вот прям конкретно, вот архипелаг ГУЛАГ, чтобы был в школьной программе.
Он же в течение этого срока менялся. Он такой, в общем, президент-хамелеон, изменялся под действием своих собственных лучей. Изречений. Вот, поэтому и Солженицын-то может кинуть. Но с другой стороны, я не думаю, что в данном случае он пойдет на это. Вот конкретно в этом смысле. Потому что Солженицын особый путь, особого бога русского и так далее, и так далее. Ну и пинать Солженицына вот человеку из Челябинска, ну, это, я бы сказал, не по чину. Тут может он... Так и тут же ответили ему, появилась вот такая ответка. И надо сказать, что вот то, что напали, а потом отъехали, это говорят именно о том, о чем я тут недавно писал, что полотно-то нашей идеологии, оно очень дырявое. Понимаете, там вот эта занавеска с огромным количеством дыр. Вот раньше была такая сталинская, каменная или гранитная стена, которую можно было разбить голову. А сейчас, конечно, можно и об занавеску, в общем, что называется, закутавшись, задушиться. Но, с другой стороны, дырки есть. И вот непонятно, одно можно, другое нельзя, одному писателю да, другому нет. И действительно, как вы правильно говорили перед началом передачи, мы по-прежнему имеем ну, скажем, пока инерцию быть литературоцентристской страной, у нас половина улиц в России названа в честь писателей, и поэтому здесь каждый раз, когда дело доходит до какого-то писателя, это такой нерв, который показывает, да, состояние здоровья, состояние психики той самой вот огромной, значит, глыбы под названием «Русское государство».
А скажите, вот вы сказали, когда писатель недостаточно уважительно, грубо говоря, пишет про власть, какую бы то ни было, какого бы то ни было времени, кроме тех, которые вы указали, да, то он уже какой-то такой сомнительный получается. Значит, надо уже смотреть, все ли в порядке с Салтыковым-Щедриным, все ли хорошо у Достоевского во всех точках его биографии, да?
Дело в том, что когда, вот, как я говорю, разглаживается история, то вообще литература становится помехой. И надо сказать, что время наше таково, что, в общем, конечно, у нас остается только имитация литературоцентристской страны, потому что, конечно, читают гораздо меньше. Помните, какая-то была статистика, что в Москве там 2 или 3 года назад в библиотеку не записался ни один человек, да, ни один. То есть, в общем, это, надо сказать...
Ну, Виктор Владимирович, ну вы же понимаете, что люди, которые читают... Я вот в жизни сейчас не записан ни в одну библиотеку, но это не значит, что я не читаю книг, правда же? Ну, это так, ну, статистика, да?
Ну, вы не записаны в библиотеку, но, с другой стороны, ведь миллион людей не имеет таких возможностей, как вы, обратиться там к электронной книге. Ну, в общем, что говорит, не будем сравнивать вас со всеми этими правильными или неправильными миллионами. И другое дело, что сейчас как бы литература не так обжигающе действует на власть, как раньше, но тем не менее, вот по этому примеру тоже видно, что все-таки она волнует всяких мерзавцев. Вот, поэтому Салтыкова, я думаю, оставят, потому что там будет приписано по локальному ведомству чиновничество, коррупция, ну, до верхов. Потом Достоевского пустят по линии славянофильства, как и Солженицына. То есть всех расставят по местам. Ну, у нас же опыт огромный, у нас же Пушкин чуть ли не первый коммунист. То есть был в Советском Союзе.
Ну, а ведь был какой-то период, когда Пушкина особенно не изучали? И вообще там с литературой в начале советской власти как-то очень сложно было. Старых дворянских вообще не любили.
Но не только литературу, вообще не любили даже наших прославленных императоров. Моя мама, которая родилась в 1920 году, рассказывала, что на уроках в школе им рассказывали, что Петр I был сифилитиком, например. Ну, то есть, в общем, окунали в такие подробности для того, чтобы показать, что Русская империя вообще была больна всем чем угодно. Поэтому тут время от времени всплывали те или другие вещи. Пушкина, в общем-то, любили. Другое дело, что Пушкина в 20-е годы все-таки немножко подзабыли, потому что, ну, как бы с корабля современности его Маяковский, если и не сбросил, то, по крайней мере, в общем, собирался. А вот в 37-м году, значит, к столетию со дня смерти Пушкина устроили такой праздник, что Томас Манн сказал, когда он уже был в эмиграции, он сказал: посмотрите на Советский Союз, они так празднуют своего великого поэта. 37-й год. Вот так можно обольщаться. И это поразительно, как можно раскручивать литературу в разные стороны. Ну а вообще вот то, что, значит, вместо писателей, которые так или иначе критикуют власть, надо обратиться к патриотическим писателям. Ну, там, значит, президент предлагает молодую гвардию. То тут тоже, в общем-то, достаточно скользкое предложение, потому что молодая гвардия первоначально очень не понравилось Сталину, потому что там роли партии не было.
Да, руководящие и направляющие. Они что-то все сами, да.
Да. Угу. Они все сами, они такие партизаны. В общем, такой чуть ли не троцкизм такой появился. Вот, неосознанный. И поэтому он довольно серьезно переписал Фадеев. Он вообще, так сказать, был на самом верху Союза писателей, но понимал, что и ему, и первому, и голову снесут, если что не так. Вот. Когда Сталин ему сказал, вы знаете, что Алексей Толстой американский шпион, он сказал, нет, а он сказал, ну что же вы не, даже не знаете такие вещи, которые, а сами руководите Союзом писателей. Так вот, удар был ниже пояса. Вот, так, ну что, Фадеев, в общем-то, тоже не вершина твердолобия, потому что, в конце концов, значит, он застрелился из-за того, что, понял, совесть, если даже и не работала, то работало еще какое-то, в общем, ощущение, наверное, беспомощности. Пришли из лагерей люди, которым он подписывал приговоры. Ну, поддерживал приговоры правительственные. Видимо, ему было тяжело. Ну, а что касается вот Островского, я бы, кстати говоря, книжка изначально была очень неплохая. Я как-то... Мне еще всегда интересовало...
Вы имеете в виду Николая Островского?
Да, Николая Островского, мы говорим, как закалял сталь, который тоже президент рекомендует почитать в школе, изучить. Вы знаете, это же поразительно. Она вообще, на мой взгляд... Вообще не очень большое отношение имеет к Островскому, потому что в первом издании там написана литературная обработка Катаева. Ну, когда говорят литературная обработка, это значит, человек там наговорил, а тот, кто обработал, написал. Но я хотел Катаеву задать вопрос. У меня была такая серия интервью вот с маститыми авторами. А вот представляете, он взял, попал в больницу и там и умер. Так что вот эта загадка с Островским для меня осталась нерешенным. Но тем не менее, я читал первый вариант, он совершенно не... Во-первых, он действительно, вот я сказал, троцкизм, не случайно, потому что это такая перманентная революция. Он вообще такой, Николай Островский, ну, страстный революционер, он даже свою жену Раю называл райкомом. Райком, типа, ну, вот такая вот безумная, значит, экзальтация. Кстати, он наполовину чех, то есть он еще такой, значит, коммунист отчасти и европейского склада. Ну вот, а последняя, ну вот она вот совершенно отлакированная, и нам, видимо, хотят прописать такую лакированную литературу. Ну там же тогда есть еще и кавалер Золотой звезды, и прочие такие книжки, которые, в общем, читать без смеха невозможно. Потому что...
Ну, слушайте, есть же еще «Повесть о настоящем человеке», которую, да. Про Мария Сива, которую тоже рекомендуют. Это все как бы понятно, к чему сводится. Ну, да? Героизм, Родина важнее всего. Вот это, ну, как бы на поверхности лежит.
Это на поверхности. Это, естественно, совершенно... Люди будут потреблять в детском возрасте, потому что вообще идея вот подвига, она идея, которая, в общем, греет сердца молодым юным мальчикам. Вот. Но с другой стороны, и портит вкус. Ну, в общем, короче говоря, вот то, что где-то в районе перестройки мы как-то почувствовали себя более взрослыми, как страна. То есть вот можно голосовать за этого или за это, можно читать то или это, выступать за коммунизм или против, то теперь опять, в общем, политическая кастрация сводится к тому, что есть одна фактически партия, потому что остальное декорация, один начальник и одна идеология, хотя и дырявая. И, кстати говоря, вот с дырявой идеологией ничего нельзя сделать, потому что, собственно, так и не нашли те основополагающие ценности, на которых можно построить идеологию, как раньше нашли коммунизм. Но я думаю, что в какой-то момент все-таки это все упадет, начнется опять оттепель, и вот эти люди, которые Солженицына хотят сбросить с корабля, значит, патриотической современности, тоже будут потом то ли каяться, то ли прятаться. В общем, пойдет по кругу. Только вот надолго ли это будет оттепель, тоже большой вопрос. Потому что если наше общество, наш народ, в общем, вот так вот политически кастрируется, то, естественно, и опять-таки и в следующем поколении тоже будут проблемы с демократическим каким-то мироустройством.
Виктор Владимирович, я хотела спросить, а мы, вот мы с вами в том числе, не преувеличиваем значение литературы, преподавание ее в школе, влияние ее на целые поколения, там, и Путин, наверное, преувеличивает немного. Потому что если вот так вот, положа руку на сердце, представить себе современного, ну, не знаю, там, 12-14-летнего человека, живущего в большом городе, в небольшом городе в России, да, у него может быть огромное количество интересов, представления о жизни или полное отсутствие интересов, и в какое место там включиться, как закалялась сталь или молодая гвардия или что-то еще, ну, проболел, ну, не пришел и пропустил это все. Если ему вслух не прочтут в классе, то будет ли он сам это читать? Ну, и что?
Конечно, мы немножко переоцениваем возможности литературы вообще, не только в школе. Дело в том, что и в целом в мире читать стали гораздо меньше, и писатели это чувствуют по тиражам и по интересу к себе, о чем, правда, мне грешно жаловаться, но, тем не менее, коллеги довольно сильно жалуются. И вы понимаете, что и вот эта инерция литературоцентризма, о котором мы уже стали говорить, она же тоже угасающая инерция, то есть еще будет хуже, наверное, с писателями. Еще будет более туманно наша духовная составляющая. Кормиться плохими книгами, говорят, кормиться как плохой едой, но и вообще не кормиться, тоже можно проголодаться. Поэтому все-таки что-то такое вместо этой кормежки возникнет, что-то другое. Но мы так себе представляем, вот, что это возникнет, это вот какие-то вот эти чаты бесконечные, какие-то оценки отчаянные, непрофессиональные, и это заполнит миллионы всяких бесед. Но тем не менее, все-таки вот основа писательства, это все-таки основа нашей какой-то, скорее не социальной, а метафизического бытия. И вот здесь вот каким-то образом, Оль, надо это сохранять, потому что иначе это все превращается просто в бессмыслицу, включая тот же самый патриотизм. На молодой гвардии ценности не создать. Можно создать какую-то, условно говоря, по марксизму, надстройку. Но основная ценность – это абсолютная ценность бытия. А тут все это куда-то уходит в сторону или корежится по случаю того, что русская церковь вот так вот начинает подыгрывать всем капризам и пожеланиям верховной власти.
Ну, кстати, как народ воспитывали раньше, да, вот в каждой стране, там, в каждую эпоху, да, вот в одном случае можно было церковь использовать, чтобы у народа были правильные представления о государстве, о властях, там, обо всем остальном. Можно использовать литературу, вот как в нашем с вами случае. Но насколько сейчас вообще реально, я не знаю, кинематограф, что еще там можно придумать, чтобы страна была, ну, как-то поверх... У нас нас, по-моему, есть только один способ воспитания, он прекрасно работает, я имею в виду сейчас в России, это телевидение. Есть первый канал, там тебе все вкратце расскажут.
Конечно.
Зачем тогда вообще заморачиваться? Люди после школы в большинстве своем худлит вообще не читают, в руки не берут.
Нет, ну никто и не заморачивается, просто, что называется, оттачиваются клинки. То есть если враг даже особенно и не злостный или особенно не опасный, но все равно это же враг, так надо его, в общем, вывести за заборы и расстрелять его там. Зачем же он должен там болтаться среди нас? Это какой-то Солженицын там, или Сахаров, вот, или еще какие-то люди, которые...
Собрать все книги, да и сжечь, вы же помните.
Ну, это да, ну так, в общем, и делали. Вот, надо сказать, что Ремарк со своей первой книги «На Западном фронте без перемен», в общем, прошел через все эти испытания. Через все. Настолько эта книга обожгла немецкие, значит, идеологические головы, что даже его сестра была казнена. Он уехал, а ее казнили. Так что, в общем, тут все-таки беда, что называется, не только наша национальная. Вот тоталитаризм не терпит тех книг, которые прямо конкретно противоречат ему. Другое дело, насколько они воздействовали на народ, и на тот народ не очень-то воздействовал Ремарк, ну и на нашинский, что называется, тоже особенно Солженицын не воздействовал, но все равно как отметка такая, как веха, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» — это великая книга, кстати говоря. Это, наверное, лучшее, что написал Солженицын, и поэтому она останется. Она же одна книга, на самом деле, сбила с ног весь европейский коммунизм. Они прочитали и поняли, что это не то, что им надо. Так что вот по силе и по значению эта книга совершенно уникальна, и, конечно, замахиваться на нее каким-то пигмеем, это, конечно, это дело, ну что можно сказать, просто смешное. Но, с другой стороны, сколько этого смешного, которое превращалось в трагедию, случалось у нас и будет случаться, пока мы вот будем, значит, на наших молодых людей кормить вот этой лакированной литературой и, ну и уж совсем не лакированным, но тем не менее вот таким вот лакейским телевидением.
Ну, это все-таки две большие разницы. У нас всегда было принято считать, что чтение – это, ну, как сказать, это прямо, ну, обязанность, да, интеллигентного человека, приличного человека, образованного человека. Человек должен читать. А сейчас, наверное, гораздо больше людей и читает, и пишет, но не литературу, а вот именно что там, то, что происходит в соцсетях, посты люди пишут и читают. Так что не сказать, что они совсем речью не пользуются.
Ну, конечно, это речь, в общем, довольно такого полуграмотного человека, вот такая речь образованщина, как называл тот же Солженицын. То есть, в общем, конечно, деградация продолжается. Вот эта эпидемия глупости, которая тоже, в общем, явление не только российское, но и, к сожалению, в разных странах тоже развивается эта эпидемия. Эта эпидемия именно отхода от не только литературы, от философии, от тех вещей,
Виктор которые... Виктор Владимирович, а вы не заблуждаетесь? Может быть, как раз когда каждый человек получил возможность писать все, что он захочет, так, как он умеет, в ту же секунду, как ему пришло это в голову. Вдруг и получилось, что, боже мой, как вокруг много малограмотных, не очень умных людей ужаснулись. Те немногие интеллектуалы, которые держались за философию, за литературу.
Нет, конечно, по школьным сочинениям и в прошлые годы было понятно, что особенно грамотность. Я помню, как в нашем классе, когда мы проходили Евгения Онегина, Один из учеников сказал, боже мой, он сказал, или он хуже сказал, в смысле, в смысле восклицания. Он сказал, ну что он все, ну, это, дать ему в морду этому Евгению Онегину, вот за это все нытье. Конечно, это всегда было, но дело в том, что сейчас вот что такое непрофессиональное, такое невыверенное головой мнение становится, в общем, распространенным, и люди из них часто выходят какие-то злобные, такие, ну, отвратительные заявок, скажем так. И это, конечно, вещи, которые раньше все-таки себе вот в таких вот, скажем, письменных заявлениях себе люди не могли позволить. Конечно, все было совсем не так хорошо и с образованностью нашей, и с политической культурой, безусловно. Я не говорю, что происходит какая-то чудовищная деградация. Я могу сказать, что идет просто по кругу, в общем, карусель, и на этой карусели просто меняются девайсы. Да? Вот раньше были одни девайсы, а теперь они становятся другими. А так, в принципе, на самом деле, к сожалению, ничего нового не видно.
Вы упомянули, что теперь вроде как можно то, чего раньше вроде бы было непозволительно говорить и думать. Да, действительно, и в России сейчас, мне кажется, это очень такая важная тема, которую обсуждают русские и уехавшие, и оставшиеся. Что стало не стыдно призывать к там, чудовищным вещам, убийствам, там, крови, уничтожению других людей, массе всего. И делают это даже те люди, которые, в общем-то, выросли еще в те благословенные времена, когда в школе изучали там Тургенева, учили там, значит, всякому хорошему и так далее, боролись за мир и рисовали плакаты. Как же это происходит? Почему же так получилось-то? Владимир Владимирович Путин-то тоже родился не в 92-м году.
Ну, не мы же первые, господи, но такая посвященная нация, как Германия, тоже, в общем, вдруг взяла и что-то стала делать несообразное. И вот Карл Ясперс, который писал книгу «Немецкая вина», не как-то не мог, все равно не мог найти причину, вот почему так все перевернулось. Не мог найти, хотя человек был уникальный, конечно, по своим умственным способностям. Не мог. Говорил, ну что, Версальский договор, так, ну, может быть, безработица, может быть, но все-таки как это вдруг, вообще вот эта ложь, эти полуграмотные люди пришли к власти, и вообще перевернули всю страну, а потом начались вот эти чудовищные лагеря, смерти и так далее. Знаете, тут, наверное, надо уже смотреть не на нацию, надо смотреть на человеческую природу, которая вот может себе такое вот позволить. Или вот даже не позволить, а этому радоваться. Есть в этой природе те вещи, которые, конечно, анализируются русской литературой, особенно Достоевским тем же самым, да, и мы знаем все-таки «Преступление, наказание» и «Бесы», где он совершенно мастерски это описал. А Шаламов тем более, когда жертвы и палачи, в общем, смешались, именно потому что и те, и другие относятся к человеческой природе. Но мы вот действительно ленивы и нелюбопытны в том смысле, что нам вот подай либерализм, нам подай гуманизм, и мы будем тогда, значит, вот бороться за освобождение всех наших граждан, а гражданам это и не надо. То есть, в принципе, конечно, надо, но все-таки вот эти методы борьбы, методы просвещения, они должны все-таки рассчитываться на ту самую неадекватную природу, Оль, которая, в общем, и составляет сущность человека. И я, когда в 20 лет взялся за маркиза де Сада в первый раз, я, конечно, сначала ему не поверил, потом вдруг мне показалось, что он пишет не про Францию, а про Советский Союз, где все вот это самое, этот садизм вымещают сверху донизу. То есть мы себя плохо знаем, и здесь нам пока еще никто окончательно не помог. То есть мы как-то знаем себя по кускам, да? Мы знаем, что есть классовая ненависть. И она действительно есть. И тут вот на Западе живешь, это видно. Мне говорят, что если на хорошей машине припарковался неправильно, то тебе и стекло выбьют. А если на народной, то скажут, ну и хрен с тобой. Тут все это вот просто видно. Потом, вы знаете, Оля, что тоже поразительно, Пастернак сказал, вот он это цитирует его, вот дочка вот этой нашей замечательной Лары из «Доктора Живаго». Он сказал, что, знаете, когда живешь в Советском Союзе, все грехи сваливаешь на власть. А вот поедете на Запад, ну на кого будете сваливать? И вот здесь вот этот вот момент говорит о том, что мы все сконцентрировались на дурной власти. У нас все время из одной в другую власть, перекачка власти для литературы, для культуры, она всегда, эта перекачка связана с каким-то негативом. Кто виноват? Власть. Приезжаешь на Запад, тут ну, власть тоже во многом виновата, но уже стопроцентно такого не сделаешь. Тут ну, где причина, где та самая истина, которая связана с нашей природой? Тут понимаешь, что нет этой истины. И не случайно, вот тут, вот, например, в Германии, ну, просто ну, вот самые такие культурно прогрессивные люди все мчатся в Африку, например. Им нравится Африка, потому что насколько можно тут сживать порядок немецкий? Хочется пойти в общем, и погулять так по Африке изо всех сил. И опять-таки, это же необъяснимо. Это то, что литература должна делать, и делала. И у Пушкина это есть, подойти к человеческой природе. И уж, конечно, у Лермонтова, герой нашего времени. И у Достоевского, и у Тургенева в «Отцах и детях». Ну и, конечно, у Толстого. А особенно даже, как ни странно, у Чехова, который очень-очень почти с медицинской точки зрения проанализировал. И что? И что мы получили? Да ничего мы не получили. Вот так прочитали, и скользнули и пошли дальше. А нам вот, значит, предлагают вместо этого всего молодую гвардию читать. Молодая гвардия совсем про другое. Понимаете, то есть, с одной стороны, великая литература, ну, я назвал только наши именно российских гениев, наши, в смысле, тех классиков, которые российские, а ведь был и Гёте, боже мой, был и Флабер, сейчас называется, был Шекспир и так далее, которые очень много сказали о человеческой природе. Все равно человек хочет, чтобы было такое улучшение, либо смотрящее на освобождение народных желаний, либерализм, либо консервация, ну, понятно, что. И больше ничего. То есть получается, что политика отрывается от каких-то корней человеческой натуры, и ничего нам вообще фундаментального не приносит, кроме каких-то страданий или какой-то тоски. Понимаете? В общем, тут надо ставить, наверное, не какие-то такие цели коллективистские, что вот, а вот никто не читает, и все. Тут надо говорить просто о том, что хочу я и читаю, и если дети могут читать, пусть тоже читают. В общем, тут нельзя так вот просто в размахе страны говорить, а ну-ка все читайте и умнее станете. Наверное, нет. Но
вот. Но я, тем не менее, скажу. Виктор Владимирович, давайте. У меня вот здесь как раз здесь есть возможность предложить нашим зрителям еще одну книгу. Я понимаю, что наши зрители, так же, как и наши гости, и наши ведущие, это как раз вот та самая узкий круг ограниченных людей, которые читают книги и художественные, и не очень. И сегодня я предлагаю книгу очень интересную. Я еще как любительница программы на канале «Дилетант», посвященной судам, особенно рекомендую, потому что эта книга называется «Истинная правда. Языки средневекового правосудия». Ольга Тобоева, специалист по истории средневековой Франции, доктор исторических наук, в книге «Истинная правда» на материале архивов Парижского парламента, а это суд, вы понимаете, да, королевской тюрьмы и так далее, всевозможных судов, исследует проблемы взаимоотношений судебной власти и обычных граждан времен эпохи позднего средневековья. Что может быть интереснее, скажите вы мне? Мне кажется, это изумительно. Я только напомню, что это shop.diletant.media. Можно купить эту книгу именно там. Заходите, тем самым вы тоже поддерживаете «Живой гвоздь». Но и я думаю, что очень многое узнаете и о себе, и, в общем, о человечестве. Наверное,
нет,
так.
Нет, вообще мы как-то не коснулись исторических книг. Они очень тоже важны, потому что через историю как раз-то и тоже проступает человеческая природа, не только через художественную литературу. Поэтому ту книгу, о которой вы говорите, это вот... Сама идея суда над человеком, сама идея правосудия и так далее, она очень важна, чтобы понимать, каким государство хочет нас сделать и какими мы не хотим быть, если мы не хотим подчиняться государству. И вообще, если говорить про нашу страну, то, в общем, уже у нас тоже фиктивное подчинение государству. Конечно, можно сказать, как это так, вот, значит, вот люди взяли и пошли на фронт, но просто...
Так, что-то у меня какое-то пропадание случилось, зависание случилось. Что происходит? Так, все повисло. Так, все опять появилось. Еще раз, Виктор Владимирович, последние фразы ваши что-то у нас скрались, куда-то исчезли. Я сейчас быстренько... Так, вы есть? Вы есть у нас на связи? Или все подвисло? Так, все, так... ну что там? Виктор Владимирович?
По-моему, все.
Так, все, да, отлично, говорите. Я вас слышу, хорошо. Хорошо, вы знаете, я хотела еще с вами поговорить про... Вы, кстати, сказали, что власть, там, человеческую природу, как вы сказали, недостаточно понимает... Да, и не понимает ее сути, поэтому так... А может, она наоборот как раз понимает человеческую природу лучше, чем мы с вами, в массе своей. И поэтому действует такими методами и такими способами. И поэтому мы удивляемся, как же так? Люди бегут, отдают своих детей на убой, и еще потом кланяются и благодарят. Власть что-то знала об этом. Как вы думаете, такое возможно?
Просто еще раз повторите, не зависаем немножко.
А, понятно. Я хотела сказать, может быть, мы ошибаемся, и власть на самом деле лучше понимает человеческую природу. И поэтому вот те достаточно широкие массы, которые поддерживают все предложения, радостно соглашаются отдавать своих детей на войну и сами готовы уйти.
Да, я вас слушаю, но что-то у нас... Да, вот еще, вот теперь я слышу вас, да.
Угу. Так может быть, власть права? Именно такова человеческая природа и есть. Просто мы с вами такие выродки.
Нет. Оль, ну, во-первых, власть бывает разная. Власть бывает настолько разная, что когда мы говорим «власть права», это скорее это отсылка к Библии, что подчиняйся любой власти, если власть есть власть. Нет, я думаю, что власть Горбачева и власть Брежнева были разные власти, и Хрущев, и Сталин тоже разные. Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что просто от того, что нету действительно никакой традиции демократии в России, то нам эта власть валивается на голову, а не мы ее выбираем. И вот эта проблема, она пока не решаема и, наверное, еще не будет решаться довольно долго. Потому что просто нету механизма, посвящения, который привел бы нас к адекватному представлению о власти, о том, что власть должна все-таки в какой-то значительной степени подчиняться электорату, а не наоборот, и при этом не быть популисткой. У нас это все не отработано. У нас самодержавие, самодержавие и еще раз самодержавие. И это просто проходит через всю историю. И когда это отклоняется на какое-то время, тут же происходят какие-то процессы, которые немедленно Россию возвращают опять к самодержавию. Вот и сейчас у нас такая вот самодержавная эпоха.
Мне показалось, что некоторые последние заявления представителей власти, разных людей, которые все время предлагают что-нибудь запретить тем людям, которые уехали, изъять, отнять у них собственность, находящуюся в России, там, обложить их повышенным налогом и так далее. В этом есть какая-то такая очень естественная, нескрытая обида на вот этих вот людей, которые, мы же все делали, это хорошо и правильно. Что же вы такие вот, вы не поняли нас совершенно. Вот мы вас сейчас научим Родину любить. Но есть люди, которые говорят, что так делать нельзя.
Научим Родину любить, то это уже не обида, а ненависть. Конечно, надо сказать, что в нашем национальном сознании вот комплекс неполноценности и комплекс вот такого превосходства, они каким-то образом так перемешаны, что непонятно, что выступает первым, а что вторым. И комплекс неполноценности ведет к обидам, действительно, очень обидчивой становится власти, а комплекс превосходства приводит к отчуждению, то есть свой чужой, а чужого надо ненавидеть, буквально как в первобытно-общинном строе. Там, в общем-то, все эти вещи настолько уже много раз повторялись, и, как я, вы знаете, как я говорил на «Гвозде» и на «Эхо», в общем, у нас не история, у нас волшебная сказка, которая крутится и крутится и крутится, и мы уже все знаем, какая роль Ивана Дурака, какая роль царя-батюшки и какие остальные роли исполняют актеры, которые меняются. Актеры меняются, а сущность остается такой же. Поэтому, вы знаете, здесь, конечно, есть какая-то обида и даже удивление. Вот кто скажет, а чем-то мы-то виноваты? Это они. И вот то, что Украина, например, в общем-то сейчас разыгрывается какая-то история Украины, как неверная жена бежит на Запад, соблазненная американцем. Да? Вот она бежит на Запад, а ее, значит, ревнивый муж тащит назад, домой, иди сюда, не понимая...
И то, при этом бьет ее все время бьет.
И при этом просто смертельным боем бьет. При этом не понимает, что он обрыл ей уже давно, и вообще она и замуж-то никогда не хотела за него выходить, но так случилось. И вместе с ней и другие-то разбежались. Другие, если не жены, то, по крайней мере, те самые близкие родственники, которые просто испугались вот этой значит, силы звериной. А все становится наоборот. Вот пришел жених американский, вот соблазнил, вот увел. А она не хотела, она наша. И вот когда на этом уровне видишь, что понимания нету, то думаешь, боже мой, на какой же степени политическая культура у нас является действительно бескультурием, абсолютно бескультурием. А на это можно на что угодно говорить. Вот и вот что вчера или когда сегодня Медведев опять говорит, что все это американцы сообщниками все это устроили, чтобы напасть на Россию. И так себе представляю, что сидят американцы, там Трамп, который вообще лебезил перед Путиным, сидит и думает, сейчас нападу я на ядерную державу, сейчас у них все отниму. Или там Обама, который был таким пацифистом, юристом-пацифистом. Ну, естественно, в других районах мира, может быть, там и случались какие-то заварухи, но тоже да, давайте на Россию нападем. И это же настолько примитивно, и это вот, значит, должно работать, иначе бы не говорили эти люди. Они же сами-то, в общем, уже в эту национальную свою правду уверили. И вот это поразительно, когда вдруг правда приобретает национальные черты. Вот это вот наша правда, это вот правда обманутого мужа, да, который вот считает, что жена моя, моя собственность, вернись. Не вернусь, побью страшно, может, убью даже. Похоже вот на это. Это...
Образ понятный и, в общем, достаточно очевидный. Виктор Владимирович, я вот все чаще думаю, а не скатываемся ли мы, обсуждая новости, глядя там, слушая аналитиков и так далее, к тому, что пытаемся все равно все представлять черно-белым. Если условный Путин не прав, то значит условный там Запад абсолютно прав во всем, все делает замечательно, отлично, Украина вообще все как один, каждый украинец в 100 раз лучше каждого русского. Вот такого ощущения не возникает или в острой ситуации по-другому и не может быть?
Ну, во время войны, конечно, или белое, или черное для воюющих сторон, иначе просто ослабляются позиции, я сейчас говорю про воюющие стороны. Но мы знаем, что русская интеллигенция, русская культура вообще к русским и имперским войнам относилась по-разному. И были те, кто аплодировал, и были те, которые ненавидели эти войны. Были те, кто болели за поляков, когда были польские восстания там 30-го года или 63-го, я имею в виду 1863-го, а были люди, которые ненавидели поляков. То есть здесь получается так, что интеллигенция, она, конечно, не сидит в креслах и не смотрит на это все отстраненно, но тем не менее, в общем, часто выступает и не против своей страны, а против вот этой имперскости. Все равно получается черно-белое. Те люди, которые говорят, а я вот этот пофигизм, вот это серая краска. Но это, с другой стороны, это не только серая краска, но это еще просто это просто такая примитивная форма выживания, и она очень распространена у нас. Что же касается совершенно, ну, я не знаю, я плохо себе представляю, какой-то народ, который может быть совершенным. Ну, так, швейцарцы, да нет, или там из Голландии какие-то ребята, тоже нет. Ну, как-то про народ так не скажешь. Про человека иногда можно сказать, что он имеет какие-то замечательные свойства и прекрасен. А вот тут невозможно. Поэтому не будем никого, я имею в виду народ, не будем никого и поднимать высоко, и опускать. А что касается власти, то тут уже другое дело. Тут или власть делает действительно жестокие имперские вылазки кровавые, или же власть пытается отойти в сторону или назад. И в конце концов, действительно, в общем, так в русской народной истории, в сказке будет, что опять будет оттепель на какое-то время, а что дальше будет, непонятно.
Виктор Владимирович, а почему вот при том, что вроде бы, вот вы сами говорите, да, во время, в острой фазе разбиваются люди на два лагеря, да, естественно, на черное и белое разделяется мир для многих, а почему постоянно идет какая-то, или мне кажется, но идет постоянно какая-то борьба между, ну, в соцсетях, там, на YouTube-каналах, где угодно еще, между теми, кто правильно понимает и неправильно понимает, кто уехал и борется, и уехал, и живет своей жизнью. Между теми, кто остался, и презирает тех, кто уехали, и так далее. Почему вот это вот происходит, как вам кажется? Во всяком случае, в русскоговорящем сообществе это точно заметно.
У нас разрозненность всегда была. И русская миграция всегда отличалась от любой другой, потому что она никогда не была сплоченной. Это мы видели по белой миграции и более поздние вот иммигрантские истории были тоже связаны. И тут сейчас вот в Берлине тоже разобщенность невероятная. Но просто, видимо, потому что у нас ощущение, что истина принадлежит только мне, никому другому. И тема компромисса – это тема слабости, тема договоренности, договора. Она вообще не русская тема. Вот я уже как-то говорил, по-моему, на живом гвозде, что у нас бы никогда не называли.
Так. Опять пропал звук. Что ж такое? Да. Во всяком случае, ваш немецкий интернет вас подводит. Вот что я вам хочу сказать, Виктор Владимирович. Поэтому, наверное, прерывается.
Наверняка. Мой немецкий интернет, он еще... Сопля. Да, потому что, он у меня через телефон. Поэтому
понятно.
Вот как раз сегодня хотят установить этот интернет.
Проводной, такой, да?
Какой-то такой стабильный. Ага. Так что вот прямо сегодня вот должен мастер пройти. А так, в принципе, он держится лучше, чем раньше держался, но все равно срывается. Вы правы, ничего себе.
Ну, просто вы прерываетесь, поэтому я вынуждена заполнять паузы. Это, кстати, к разговору о том, что вот вы все ругаете, а у вас в России, смотрите, как много хорошего. Ведь на самом деле, да, действительно, за последние там 20 лет, вот недавно списки составляли, я читала, всяких прекрасных вещей, которые действительно появились за последние 23 года, некоторые забавные, там, я не знаю, холодильники в общем доступе, или еще какие-то вещи, а некоторые действительно очень славные, и мы можем ими гордиться. Вы по каким-то российским вещам скучаете на чужбине, спрошу я вас так?
Ну, вы знаете, дело в том, что у меня чужбина-то не состоялась, потому что вообще-то у меня такие две души, есть русская, и есть моя такая с детства французская душа. Поэтому я как-то сюда приехал не на чужбину, а как бы на такую вторую родину. А Берлин, он такой как бы рабочий кабинет, потому что здесь издательство, вот, которое выпускает мои книжки и многое другое. Здесь можно деньги лучше зарабатывать, чем в других местах. Поэтому я никакой чужбины не чувствую, просто никакой. Вот. Чужбина скорее наступает, идет со стороны наших родных полей, потому что слишком низкие политические температуры. А что касается такой ностальгии, то безусловно, во-первых, у меня есть то место под Москвой, где я пишу на Истре, и это не дача, а просто квартирка небольшая, но и с этой квартиркой связаны многие уже книжки, поэтому, естественно, к ней прикипел. Есть попугай, который остался в Москве и которого кормят родственники, но тем не менее этот попугай, вот я с ним по телефону иногда разговариваю. Вот. Есть, понятно, что я сейчас не один, два, три не в порядке, не в порядке.
Я имею в виду даже не ваши личные какие-то вещи, дорогие вам. Ностальгия, тоска не по дому, тоска по себе самому, это понятно. А именно какие-то удобства. Вот в Москве мне бы это было бы удобнее.
Ну, вы знаете, нет, я бы так не сказал. Европа гораздо более удобная для человеческой жизни, чем Россия и Москва даже. В общем, меньше хмурых людей и больше доброжелательности такой, ну, по крайней мере, поверхностной. И с этим все нормально. Другое дело, что вот что любопытно. Вот Достоевский же, помните, говорил, «широк русский человек, я бы сузил». Так вот, вот эта широта, как раз она имеет и страшные последствия, да, такой какой-то безграничности, которая выражается в государственных границах. Вот. Но она, в ней есть какая-то вот это раздолье, которое, конечно, принадлежит и моей русской душе. И здесь, когда это общество потребления, общество порядка, общество рациональное, общество прагматичное и все прочее, то, конечно, тут уже начинаешь думать, что лучше жить на два дома, прямо так скажем. Лучше жить в России и приезжать во Францию или работать в Германии. Вот я сейчас профессор-доктор Лембергского университета, литературный, замечательно, все хорошо, прекрасно, до около Гамбурга. Город красивый, все. Ну, я же из Берлина туда. И мне кажется, что это очень важно и нужно. Вот я занимаюсь там вот немецкие писатели о русской литературе, о русской душе. Это интересная очень тема.
И то есть там... русскую душу не отменили на нет, Западе?
Нет, русскую душу не отменили на Западе. И вообще надо сказать, что к русской культуре относится, сейчас мы берем университетские круги, относится очень хорошо, с большим почтением, большим уважением. Я даже бы сказал, как с каким-то, знаете, немножко снизу вверх на нее смотрят. Вот это вот раздолье, которое имеется в виду не хулиганское раздолье, а вот это раздолье воображения русского, оно, конечно, действительно проступает именно тогда, когда смотришь, если как это Гоголь говорил, с прекрасного далека. Вот это есть. Но опять-таки, тут, наверное, можно к этому подойти как палки о двух концах. Тут есть прекрасные моменты, есть, конечно, вот то, что скатывается к морализму полному. Но Россия потому и сильна своей культурой, потому что есть вот эта вот свобода, вот это раздолье, и есть та власть, которая подает материал для осмысления жизни и смерти. Это же поразительно, ну, так сказать, ну вот, Ахматовска, когда вы знали, из какого сора, да? Ну вот именно, да, вот этот сор тоже нужен. Поэтому, когда, я не бы сказал, что ностальгия это связано только с тобой, безусловно, связано с какими-то очень важными понятиями тоже, и культурными, и интимными, все что угодно. Тут ты привязан мне невероятно, но вот когда... Ты раньше, да, мог ездить во Францию, и это как бы твоя вторая родина, Париж, и потом возвращаться и в Москву, и вот тут друзья, обсуждения и так далее. Это сила. Когда у тебя нет свободы вот так вот запросто вернуться к себе в страну, потому что все-таки уже тут дети в школу ходят, тут уже какие-то есть обязательства по отношению к семье, вот это уже, Оля, тут, конечно, есть момент, что свобода как имеет обратный ход, что все хорошо, живешь в свободной стране, а свободы нету к тому, чтобы...
Каждая связь ограничивает одну степень свободы, как шутили некоторые инженеры.
Наверное, да.
Мы на этом, наверное, вынуждены закончить, хотя поговорить про русскую душу с русским писателем – это, в общем, такое дело не на один час. Спасибо вам огромное, Виктор Владимирович. Приходите еще. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь». Спасибо большое всем за ваши письма и все прочее. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго, Оля. До свидания. Спасибо.